Глава 4. Возле метро Мичуринский проспект тоже есть комок. Он упал на здание Почты России. Острословы говорят, что с запозданием на неделю относительно всех остальных комков. А еще он, хотя это чистая случайность, от метро выглядит как большой утюг. Даже что-то вроде ручки есть. И как после этого местные называют комок? При таких шикарных вариантах. Баклажан. Но с какой стати-то? Он даже не фиолетовый. Иногда мне кажется, что главная человеческая черта — это делать все наперекор здравому смыслу. Я не пошел в метро сразу, а дошагал до комка. В глубине души я понимал, почему пошел именно туда, не хотел приближаться к нашему гнезду. Тут было людно. На улице стояло что-то вроде очереди, в основном из молодежи. 5 парней-серчеров, 2 девушки, 2 мелких пацана, сжимавших в ладошках найденные, наверное, даже без очков, кристаллики. Был и пожилой, хмурый и важный серчер, даже у комка не снявший дорогие зеркалки. И суетливая немолодая тетка, такие обычно кристаллы получают от детей и внуков. А еще смуглый, с хищным взглядом парень. Я бы предположил, что это мелкий торговец с наркотой. Скорее всего, так и было. Торговал смесями за кристаллики. Опять же странно. В комке можно получить все, что угодно, хоть мешок героина, только кристаллы неси. Но некоторые, очевидно, предпочитали дилеров на стороне. Очередь шла быстро. Никто не мешал всем набиться в комок, но тут, видимо, было принято ждать снаружи. В каждой избушке свои погремушки, в каждом монастыре свои уставы. Ушли поодиночке парни-сёчеры, вдвоем вошли и вышли из комка девушки. Выбежали довольные пацаны, выдирая друг у друга из рук простенькие очки-зеркалки. Молодцы, накопили. Пожилой серчер отсутствовал дольше всех. Тетка вышла быстро, со здоровенными сумками. Закупалась хорошими продуктами. Восточный парень тоже вышел почти сразу, улыбаясь при этом так радостно и дружелюбно, что я устыдился своих мыслей. Может, никакой он не наркоторговец. Может, маме лекарство купил или девушке подарок. За мной уже собралась новая маленькая очередь, когда я вошел в комок. Но тут все обычно. Помещение неправильной формы, потолок светится, воздух прохладный и свежий. Часть зала отгорожена занавесом, за стойкой продавец, закутанный в несколько слоев одежды. «Эй, чел, извини, спешу ужасно!» За мной в комок влез парнишка лет 17. «Мне быстро, а? Без обид, братка!» Я пожал плечами. Я не то чтобы сильно спешил, а серчер серчеру брат и товарищ. Парень просочился мимо меня к прилавку и вывалил на стойку горстку редок. «Ого! Нет, редки были паршивые, я даже от дверей видел. Мелкие, бесформенные, тусклые, но явно красные. Накопил? Да нет, похоже, напал на жилу. Изредка такое бывает. «Качество так себе», — сказал парень продавцу самокритично. «Но красные! Чистый огонь! И свежачок!» Я даже подумал, что передо мной юный авантюрист, притащивший продавцу обточенные стеклышки или выращенные дома кристаллы. Хромовый ангидрит, гексоцианоферат, просто соль и сахар с акварельными красителями — все идет в дело. Продавцы даже не сердятся на таких. Просто объясняют, что это не подходит. Такое ощущение, что они заранее считают людей идиотами, словно какие-нибудь конкистадоры, которым индеец вместо золотого самородка принес желтый початок кукурузы. Но продавец кристаллы взял, тихо что-то обсудил и ушел за товаром. «Поздравляю! Удачный поиск», — сказал я. Парень снисходительно кивнул. Вся его вежливость, едва я его пропустил, растворилась бесследно. «Да ничего так!» Я подавил раздражение. Кристаллы у него были дерьмовые. Продавец вынес большой пакет, вручил серчеру, тот вышел, кивнув мне на прощание. Я выложил на прилавок редку.
«Хороший экземпляр», — сказал продавец. «Что желаете?»
«Патроны для Макарова. Особые, способные убить измененных».
«Есть разные типы патронов», — ответил он без удивления. «Вам какие?»
«Черт! И впрямь, с чего я взял, что те чудесные боеприпасы единственные в своем роде?» «Тогда извините». Я потянулся за кристаллом. «Я покупал в комке на Леонтьевском».
«Ничего страшного. Я узнаю, что именно вам продали».
Продавец скрылся за шторой. Некоторые считали, что все продавцы связаны между собой телепатической или еще какой-то связью. За это говорили одинаковые цены и очень сходная внешность. Другие даже считали их единым организмом. Видимо, ошибались. Продавец вернулся минут через пять. Очередь, небось, уже ворчит.
«Я дам вам два магазина к пистолету», — сказал продавец. «Это даже более эффективные патроны».
«Не хотел бы рисковать», — с сожалением ответил я. «Те патроны работали. А насчет этих?»
«И в подарок точно такие, как вы покупали».
Продавец достал из своих одежд третий магазин. «Да я богач. Можно идти на войну».
«Но вы убедитесь, что мой товар лучше», — заговорщицки понизил голос продавец. «Не поленитесь в следующий раз заглянуть сюда».
«О как! Они конкурируют!» «Может быть, у вас найдется какое-то оружие?» — спросил я. «Необычное. Неземное».
«Нет», — резко ответил он. «Нет. Это запрещено строжайшим. Никто не продаст».
Взгляд его при этом не отрывался от пакетика с кристаллами. Он явно углядел и красивый орик, и редкий блюк.
«Может быть, что-то другое?» — предположил я. «У меня неплохие кристаллы».
«Покажите синий».
Он долго изучал блюк.
Я знал, что его зацепило ни цвет, ни чистота, ни размер. Диск. Очень необычная форма для любого кристалла, а уж для синего...
«Я бы хотел получить этот», — сказал продавец.
«Предложите мне что-нибудь. Удивите меня».
Продавец размышлял.
«Даже информация может быть хорошей платой», — закинул я удочку.
«Нет, это еще более запретно», — сказал продавец с сожалением. «Я могу продать лишь то, что существует на Земле или уже предлагалось людям».
«Инсеками или другими?» Продавец поднял голову, помолчал. Потом сказал:
«О, я знаю, что вам нужно. Но потребуется некоторое время.
Подожду.
Полчаса».
Я вышел из комка и предложил сердитым покупателям проходить. Нашел поблизости кафе, выпил кофе и съел бутерброд, размышляя, не стоило ли забрать блюк с собой. Да ну нафиг, продавцы не обманывали. Потом вернулся и вновь встал в очередь. Продавец меня ждал. На прилавке лежал металлический термос, побольше того, что я получил от хранителя. «Мутаген?» — удивился я.
«Не совсем», — продавец на миг задумался. «Это то, что вы бы очень хотели иметь. Но я не могу объяснить, что именно вам продаю. Устроит такая сделка?»
Я покрутил пальцем у виска.
«Если бы вы знали, что я предлагаю, то не сомневались бы ни секунды», — сказал продавец. «Большего сказать не могу».
«Добавьте какой-нибудь рюкзачок», — попросил я. «Не в руках же тащить». Видимо, мои слова были сочтены наглостью, потому что рюкзачок оказался детским, розового цвета и с блескучей аппликацией, играющие котята. Но термос туда легко поместился, и я с невозмутимым видом взял рюкзачок за лямки. На спину мне он, конечно же, не налез бы. Милана пришла под вечер. Я даже не до конца верил, что она придет. Заканчивал замазывать трещину в штукатурке вокруг двери. Работы было немного, но хотелось сделать все аккуратно, чтобы и следов не осталось.
«Я в ужасе. Ты еще и мастер на все руки», — сказала она, остановившись у открытой двери. «А стиральные машины чинить умеешь?»
«Нет», — признался я, приглаживая шов шпателем. «Что случилось?» — она заметила вмятины на двери и нахмурилась. «Кто-то ломился утром, так что... у меня может быть опасно». Она молча вошла и бросила сумку у дверей. Сумка была объемистая. «Я уже подруге сказала, что меня не будет несколько дней. Она своего позвала. Если вернусь, то это будет еще опаснее». Подойдя сзади, Милана обняла меня. Спросила: «Это как в гнезде было? Монстр?» «Не в полной силе», — я не стал врать. «Просто пугал. Велел сидеть дома. В общем, чтобы не лез в их дела».
«Кошмар! По центру Москвы ходит монстр. Милана нервно рассмеялась и сразу посерьезнела. «А ты что?» «Купил патроны в комке».
«Я боюсь. За тебя боюсь».
«Не надо!» — я потерся подбородком о ее ладонь. «Ай, не царапайся! Лучше побрейся!»
«Все будет хорошо», — сказал я.
«Наверное». Милана прикрыла дверь, посмотрела на результаты моей работы, нахмурилась. «Если хочешь, я покрашу. Только лучше всю стену вокруг двери, тогда совсем следов не будет. Максим, ты собираешься пойти в гнездо?»
«Монстр снова к ним придет», — сказал я.
«Как-то обидно, понимаешь? Не люблю оставлять дела недоделанными». Милана вздохнула.
«Почему я не встретил тебя осенью?»
«А почему именно осенью?»
«Ну, я в конце сентября познакомилась со своим злобным карликом».
«Злобным, костным, кривоногим!»
Она вздохнула. «Зимой я бы с тобой вообще не стал встречаться. Не глянула бы даже. Я была вся счастливая».
«Что, приходил мириться?» — спросил я.
«Угу.
Раскаивался, извинялся. Бил себя в грудь. Говорил, что он старый дурак». «Сдается мне, этот злобный карлик не так прост», — сказал я.
«Угу. Он преподает у нас. Но он молодой еще совсем.
Выше тебя на полголовы. Любит горные лыжи и ныряет с аквалангом».
«Блондин?»
«Нет, с этим не сложилось. Брюнет. И еще курит. Но говорит, что в качестве самонаказания бросит».
«Что ты ему сказала?»
«Что подумаю», — тихо ответила Милана. Я молчал, стоял, не оглядываясь. Потом отложил шпатель, отряхнул руки и спросил. «А мне-то зачем рассказываешь?»
«Чтобы, если ты решишь меня бросить, не переживал впустую. Я же вижу, ты такой...»
Она замялась. «Прямой?» — предположил я.
«Нет», — она вдруг рассмеялась. «Наоборот. Круглый, как спасательный круг. Считай, что если за тебя уцепились, то надо держать. Это хорошо, потому что редко бывает. Но меня держать не обязательно. Я не утону. Когда надо было, я вцепилась, ты удержал».
«Я тоже вцепился, и ты удержала», — сказал я.
Повернулся, обнял ее. Мы постояли, не целуясь, а просто обнимая друг друга. «Можно я пару дней все-таки у тебя поживу?» — спросила Милана.
«Конечно. Сколько хочешь?»
«Нет, сколько хочу, нельзя. Тогда я останусь, и мы оба будем мучиться».
Я кивнул. «Пойду побреюсь». Я побрился и принял душ, причем не запирая дверь. «Ну, вот такой я человек, да. Но Милана, конечно, не зашла. Когда я вышел, она готовила ужин, взяв за основу пищевой рацион из комка, но добавив в кашу тушенки. «Знаешь, я кое-что выяснил», — сказал я, садясь за стол. «Не знаю, пригодится ли тебе, но лучше такие вещи знать. Инсеки и продавцы — не единственные пришельцы на Земле». Она нахмурилась. «И самое интересное, что эти, третьи, они у нас давно, еще до перемены. Ты понимаешь, что это значит?»
Милана аккуратно нарезала маленькую горбушку хлеба, кивнула.
«Догадываюсь. Всякие фрики непрерывно это говорили, но кто же их слушал? Земля и раньше была оккупированной планетой?»
«Типа того».
Я невесело рассмеялся. «Инсеки нас не завоевывали. Они нас взяли с боем, как трофей».
«Зачем?»
«Во-первых, кристаллы. Не знаю, зачем они им, но это явно ценная вещь. А во-вторых, в гнездах должно быть гораздо больше измененных, чем есть. На порядок больше».
Милана села напротив. Поморщилась.
«Гадость какая!» «Господи, какая мерзость! Так мы не спасаем больных детей? Мы их продаем?»
«Вроде того».
Обхватив себя за плечи, Милана согнулась над столом. Уставилась в тарелку. «Что они с ними делают?»
«Не знаю. Едят, трахают, устраивают гладиаторские бои. Я не знаю».
«Куколок, что ли?» — с ужасом спросила она.
«Не знаю. Может, жниц или стражей. Может, там и нет ничего плохого. Может, они их как домашних любимцев держат.
Или вообще считаешь, что измененные — лучшая часть человечества и переселяют их в другие миры? А нас, злых и импульсивных, оставили доживать свое на земле?»
Милана чуть успокоилась. Спросила: «А ты мог бы точно выяснить?»
«Вряд ли. Просто мне намекнули. Ну и я посчитал примерное количество. Даже если часть измененных умирает в процессе мутации, все равно. Но никто ничего не говорит. Мы молча принялись есть».
«Знать бы точно», — сказала Милана с горечью. «Если там что-то плохое, то надо ведь рассказать».
«Кому?» «Власти знают, будь уверена».
«И что?»
«А что?»
«Ничего».
«Кто и что может сделать?»
«Никто и ничего», — согласилась Милана.
«Слушай, если в Москве 11 гнезд, по России их больше сотни, в мире 5-6, наверное...»
Она снова замолчала.
«Несколько миллионов измененных в год по всей земле», — сказал я. Тоже прикинул на пальцах. «Не зная среднего размера гнезд, сказать трудно. В Азии и Африке вообще беда. Там, говорят, родители здоровых детей тащат в гнезда. Ну, если прокормить трудно. А некоторые считают это удачной судьбой для ребенка, даже богатые люди».
«Ведь раньше такого не было», — сказала Милана.
«До перемены».
«Гнезд?»
«Ну да. Если ты говоришь, что есть какая-то третья сила, еще какие-то пришельцы, которые были на земле, так они нас защищали, выходит? И если они еще тут, если их найти...»
«Ты же сама меня научила», — сказал я. «Смотри не на то, что видно, а на то, чего нет. Гнезд на земле раньше не было?»
«Не было.
А люди пропадали. И дети, и взрослые. Очень часто бесследно. Знаешь, сколько?»
Она молчала.
«Если отбросить обычные несчастные случаи, маньяков, побеги, ложные слухи найденных или вернувшихся, только по развитым странам выйдет 1 000 000 в год. Но скорее больше. А по странам третьего мира толком и не посчитаешь».
«Максим», — тихо сказала Милана, — «вот теперь мне страшно».
«Мне тоже», — честно ответил я. Странно, когда случилась перемена, я это принял довольно спокойно. Даже нашел повод порадоваться, когда по телевизору показывали упавшие ракеты, разбившиеся, разбросавшие в стороны не радиоактивный плутоний, а обычный свинец. Это же здорово, что ядерная война закончилась, не начавшись. Мир радикально изменился, и то, каким он был до перемены, перестало меня интересовать. Я его словно забыл. Выбросил из головы вместе с детскими играми. Только чатики было жалко. И что в доту с Фортнайтом больше не поиграешь. А теперь я понял, что мир ничуть не изменился. Просто то, что раньше было скрыто, беззастенчиво выставили на самом виду. Но люди те же бараны. Если нас режут чуть в стороне от пастбища, то всем плевать.
«Как теперь можно жить?» — спросила Милана.
«Я не знаю, Максим».
«Милана, тебе 25, 24.
Все равно, как я понимаю, раньше-то в основном исчезали те, кто моложе. Я прям почувствовал, что она сейчас хочет сказать. Что-то вроде того, что дело не только в ней, что никогда не заведет детей, раз уж мир устроен так, и что человечеству лучше вымереть, если все это правда». Но она промолчала. «А самое ужасное, я прекрасно понимал, что мы не вымрем. Даже если завтра инсеки объявят, что будут забирать для своих кулинарных нужд каждого второго ребенка. Просто люди начнут делить детей на тех, что для себя, и тех, что для пришельцев». В дверь позвонили. Милана тревожно посмотрела на меня.
«Я очень популярен в последнее время», — сказал я. «Красивые поклонницы, мудрые ученые, преданные последователи. Это родители, наверное». Оставив Милану за столом, я пошел к двери. Открыл, не глядя в глазок. Как-то мне было все равно, кто там. За дверью оказалась Наська.
«О!» — сказал я растерянно.
«Привет».
«Привет», — мрачно ответила куколка. Она была в цветастом платье и выглядела почти нормально. Ну, если бы еще кеды сменила на туфли и причесалась.
«Ты одна?»
«Ну да».
«А ты один?»
Я замялся.
«Ясно, понятно. Наська вошла и сразу заглянула в коридор, ведущий на кухню. Увидела Милану и помахала рукой. «Привет, я ненадолго». Милана подошла, с интересом глядя на нее. «Ну да, про куколку я ничего не говорил. А по ней особо и не скажешь, что она измененная. Меня зовут Милана». «Меня Анастасия», — вежливо сказала Наська. «Очень приятно. Я сестра Максима». «Да?» — Милана с удивлением поглядела на меня. «Она фантазирует», — сказал я. «Она вечно фантазирует. Наська, сестра моей знакомой девушки из гнезда, жницы». Наська посмотрела на меня неодобрительно и сказала: «Ну да, и ее сестра тоже. Но ты не можешь одновременно быть сестрой Максима и его девушки», — сказала Милана. «Тогда получится, что его девушка — его же сестра». «Римских императоров это не смущало», — заявила Наська. «Но тут все иначе. Я сводная сестра им обоим. У папы Максима был роман с мамой Дарины. Родилась я. Так что я ему сводная сестра по папе. И Дарине сводная сестра по маме. А Максим и Дарина друг другу не родственники». Она сердито зыркнула на меня и добавила: «Они друг другу никто». «Ты за словом в карман не полезешь», — признала Милана. «У меня и карманов-то нет». Наська развела подол платья, присела в полупоклоне. Нравились ей все эти книксоны. «Максим, у тебя наш контейнер. Из комка». «А, да». Я взял из угла контейнер. Тот был тяжеленный. «Ты не донесешь, я помогу». «Не надо, я переложу ампулы. Пакет найдешь?» Я достал розовый рюкзачок, вынул из него два своих термоса, полученный у раменского хранителя и купленный в комке. Наська уставилась на них со жгучим любопытством, но ничего не спросила. Что-то недовольно бормоча, открыла большой контейнер и стала запихивать в рюкзачок свои 5 термосов. Те влезли едва-едва. «Шикарный рюкзак», — сказала Наська, цепляя его на спину. «Погоди, помогу». Я закрепил ей лямки. «Забирай себе. Я такие уже не ношу. Вышли из моды». «Ты специально для меня взял?» — спросила она подозрительно. «Нет». «Тогда заберу». Я вздохнул. «Наська, ты чего на меня злишься? Дарина меня выставила. Побоялась запрета инсеков. Что мне оставалось?» Наська развернулась, уставилась на меня. Потом посмотрела на Милану. «Мужики все туповаты», — сказала Милана. «Даже самые лучшие». «А этот лучший?» — спросила Наська. «Поверь, один из». «Дурак ты, Максим!» Наська ткнула меня кулачком в бок и вышла. До нас донеслось: «Сама ему объясняй!» Я уставился на Милану. Та покачала головой. Сказала: «Твоя измененная жница выперла тебя, чтобы спасти. Она не за себя боялась. За тебя».